Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В эфире программа «Беседы с батюшкой», в студии Тимофей Обухов. И я с большим удовольствием сегодня у нас в гостях приветствую митрофорного протоиерея Владимира Зязева, настоятеля храма Рождества Христова города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Тимофей, здравствуйте, дорогие телезрители.
Батюшка, сегодня тема нашей беседы – это брак и семейные отношения. В связи с чем мы выбрали такую тему, почему вы на нее обратили свое пристальное внимание?
Вы знаете, Тимофей, позвонили вы мне по телефону, и так достаточно неожиданно. Ну и мне пришло на сердце, когда был вопрос о теме, заговорили. Самое дорогое у человека, ну, по крайней мере, вот в моей семье, у меня, да и у любого, наверное, нормального человека, это семья, это дети, это как-то брак, супружеские отношения. Ну и вот, а что самое дорогое, то оно в первую очередь как-то на сердце мне и пришло. Я поэтому и предложил эту тему провести. Ну и вот сегодня здесь с радостью, если смогу чем-то быть полезен и радиотелезрителям, ну и буду очень рад.
379-65-70, код города Екатеринбурга 343. Набираем через восьмерки. Уважаемые зрители, есть возможность дозвониться до телеканала «Союз», задать свой вопрос в прямом эфире батюшке. Ну а мы эту тему постараемся тоже раскрыть и поговорить о ней в интересном ракурсе. Батюшка, очень много говорят, в том числе на телеканале «Союз», батюшки и отцы, и монахи. Говорят светские психологи о семейных отношениях, о браке. Но ситуация такова, что, на ваш взгляд, ведь ухудшается?
Ситуация в браке ухудшается. Семейная ситуация в России, по крайней мере, я не знаю, ну, наверное, и во всем мире, конечно, ухудшается. И катастрофически, я бы сказал, ухудшается. Когда уже, ну, и брак это, собственно, хоть и живут люди в браке, но часто и брака-то нет. Вот, и здесь, конечно, нужно на эту тему и беседовать, и нужно говорить, и нужно обращать внимание. Я очень рад, когда вижу пожилой священник или пожилой монах уже в возрасте, вот именно эту тему раскрывает. Но скажу вам откровенно, что бывает подчас и неприятно видеть, когда 22-25-летний монах с важностью рассуждают о браке, о семейных, простите меня, и даже и подчас о интимных отношениях между супругами, то это немножко уже и омерзительно. Это, по крайней мере, это говорю я, человек, которому уже 70 лет, и который 50 лет в браке живет.
Батюшка, к слову, 50 лет, когда исполняется золотая свадьба?
50 лет у меня будет, если доживем с матушкой, то 15 октября будет ровно 50 лет, как мы с супругой поженились.
15 октября 1966
года. Да, поженились. Но вот 15 октября 16 года будет ровно 50 лет. Uh-huh. За это время мы с супругой родили 7 детей. И если бы меня сейчас спросили, вот, о чем я жалею, я бы сказал, жалею о том, что мало у меня детей. Все-таки можно было и больше их родить. У меня 30 внуков, 3 правнука. Из 30 внуков 14 приемных. Из правнуков, из 3 тоже один приемный.
Батюшка, хорошо. Тогда, на ваш взгляд, что такое брак?
Брак – это союз, союз, в котором первым действующим лицом как бы этого союза, если можно сказать, явилась благодать Божия, явился Господь, который благословил этот брак, ибо браки заключаются на небесах. И когда ты почувствовал, молодые люди, желающие вступить в брак, они почувствовали, что уже уж им от Бога это идет, вот это вот и любовь, и доброе чувство, и желание соединить свою жизнь, своей жизни, то тогда только нужно к этому серьезному действу приступить и совершить брак, венчание, ну и брак, конечно, заключить брак. Но для этого я бы советовал молодым людям и тем, кто вступает в брак, ну, наверное, все-таки у большинства есть родные и уже пожившие в браке, у них посоветоваться с ними. Есть могилы близких и родных, может быть, и туда прийти, да и не может быть, а нужно
прийти.
А постоять около могилы, попросить совета у мамы, у папы, если они покойны, у дяди, у тети, у дедушки, у бабушки, даже если они не в этой могиле лежат, а где-то в другом месте, попросить у них совета, попросить их помолиться. Вот, и так и юноши, и девушки. И вот когда все это будет проверено, тогда вступать в брак. Проверить нужно, что не хотенье ли чисто человеческое,
желание,
интимное,
да?
Да, желание, интимное тебя влечет к этому браку. Вот если ты проверил и действительно духовное желание, вот тогда этот брак уже будет благословенный.
Батюшка, а вот разъясните людям, которые первый раз слышат фразу «духовное влечение», «духовное желание», «духовное отношение», что под этим подразумевается?
Вы знаете, я читаю много классики, да и читал духовные книги, читаю, конечно, и классики много читаю. И, в общем-то, можно много найти таких моментов. Вот возьмите «Анна Каренина». Это ведь глубочайшее произведение. И видите, какая трагедия разыгралась в этом произведении. Вот, можно подчеркнуть из каждого. Возьмите вот, ну, вот есть у Лескова, кажется, «Леди Макбета Мценского уезда». У Лескова есть такое произведение. Вот жена совершила неверный шаг. И какая страшная трагедия постигла эту семью. Можно и другие найти, и у Тургенева, и у Льва Николаевича Толстого мы видим, и «Война и мир» там мы видим, и одни, и другие моменты.
При том, что мы сейчас говорим только лишь о шедеврах, да, классике.
Да, ну а ведь кроме этого есть еще и просто литература, есть прекрасные стихи, есть прекрасные произведения, есть даже и живопись есть, которая учит браку. Вы посмотрите, вот не помню, где-то я видел картину «Венчание», с какой любовью, какие одухотворенные эти молодые стоят. Даже возьмите меня вот. Вот и песни есть хорошие, ведь тоже о браке. Вот помните, вот и русские песни, помню, я еще молодушкой была. Вот. А потом уже вторые, пятерых уж, помню, я уже тогда уже вдовушкой была, пятерых уж дочек замуж отдала. Ведь это все учит браку. Вот именно любви учит, верности учит, глубине вот, чувств учит. Вот это все. Поэтому нужно обратиться к искусству. Нужно обратиться к тем корням, которые были до нас. Ну, если у вас есть, у каждого, наверное, есть какие-то взрослые друзья, ну, приходите, беседуйте с ними. Если кто-то не чужд церкви, приходите в церковь, беседуйте со священниками, разговаривайте с людьми, прекрасных пар. Вот я, настоятель уже многолетний, сколько прекрасных пар довелось мне видеть. Вот. Я помню такой момент, когда пришел к одному, меня пригласили исповедовать и причастить мужа и жену. Я пришел, они уже старенькие-старенькие, комнатка маленькая, и две кроватки у них стоят, одна к одной стене, другая к другой. Между ними тут маленький столик и две маленькие тумбочки тут стоят. Так. Вот. И они, я уже пожилые, говорю, а сколько же лет им есть? Мне сказали, по 86, а сколько же лет они уже в браке? Мне сказали, а по 65, они только 16 лет еще поженились. И вот они лежат, и вот, а как ты, Машенька, как у тебя там, все хорошо ли? Ванюша, а ты-то как там? Вот у них такая вот забота друг о друге, вы знаете? Вот я оттуда вышел, я готов был просто вот от какой-то вот от духовной озаренности плакать был готов. Вот какое чудо я увидел. Мне известен случай, когда одному старости церковному в Слободе Кауровской Алексей Григорьевич еще воевал, Жукова, в охране Жукова воевал. Вот. Значит, и они были в браке, в хорошем, в долгом браке. И вот, когда он супругу везли в больницу, и она там скончалась, к нему приходят, он дома около печечки стоит, там с спиной прижался, греет немножко, ему говорят, Алексей Григорьевич, он говорит, что? А Лидия-то Яковлевна ведь умерла. Он, да, за сердце схватился, сполз и умер. Вот какие чудесные бывают моменты жизни, которые учат нас жизни.
Хорошо.
Вот.
Батюшка, спасибо вам за ответ. У нас есть телефонный звонок. Слушаю продолжим. Вас. Вопросов очень много. Я думаю, сегодня поступит в течение программы. У меня тоже их очень много для вас подготовлено. Здравствуйте, давайте с вами познакомимся. Откуда нам дозвонились? Представьтесь, пожалуйста, и мы внимательно слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Владимир. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Вот я сильно волнуюсь, конечно. Я Владимир, да. Мне 66 лет. Вот. Я вдовец. Уже как 4 года вдовец. Вот. Ну, как бы взял обетную женщину, которую я хочу соединиться в браке, она тоже уже давно от нее муж ушел, но она венчанная. Вот. И как нам вот сойтись в этом браке, который я как бы взял клятву, она венчанная, возможно это?
Нет, если она венчана, если она с тем браком венчана, то вы можете обратиться к правящему архиерею вашей области, вашей епархии, и он вам этот вопрос разрешит. Если владыка, правящий архиерей вашей епархии, разрешит ваш брак, венчание вашей супруги считать уже как бы утратившим силу, но есть такие моменты, по которым он может это разрешить, то, пожалуйста, вы можете венчаться, и разрешит вам второй брак. Вы там можете венчаться, это будет все законно.
Сложностей
особых никаких нет. Если вы посещаете церковь, вы обратитесь к тому священнику, в церковь, которую вы посещаете, настоятелю, он вам объяснит ход вашего дела, и все будет нормально.
Батюшка, спасибо вам за такой ответ. Я думаю, что он очень помог этому человеку. Человек на самом деле волновался.
Да, волновался.
Как же быть, дорогой батюшка, с теми молодыми людьми, которые сейчас, может быть, нас смотрят, но, ну, скажем так, вы все равно другого поколения, вы гораздо старше, вы воспитаны в других обстоятельствах, в других жизненных реалиях. Сейчас многое поменялось.
Ну, поменялось многое, но основное осталось. Бог неизменен. Вера неизменна. И традиции и Русской Православной Церкви, и Древней Церкви, Ветхозаветной Церкви, они остались практически те же. Вот. Поэтому здесь не нужно думать, что вот мы сейчас уже молодые, и вот сейчас вот раздаются возгласы, вот молодые люди должны общаться между собой интимно, чтобы как-то проверить друг друга. Да нет, нужно духовно общаться и духом постараться срастись. И вот когда вы почувствуете, что духом вы соединены, то тело соединит Господь. Дух первый, затем уже плоть и тело. Вот с этого и начинать. А традиции остались те же. И наши матери и отцы, а нашим матерям, нашим дедам, прадедам, которые ушли на фронт и на гражданскую войну, и в революцию, и в Отечественную войну, и сколько они потеряли. И я сам в такой семье, где папа, ну, папа не был на войне, он был на броне, он был директором военного завода. Вот. Но когда-то он после таких непосильных трудов, после войны скончался, то мама осталась с нами четверми. Четверо детей у нее осталось. И все мы, всех она нас воспитала, и всех нас вскормила. И за всех за нас билась всей душой. То есть все то же самое. Только сейчас мы ищем себе облегчение какого-то.
Оправдание.
Оправдание, облегчение. Как-то вот. И причины. Вот ищем себе. Ну, а если ты это ищешь, ты найдешь. Рано или поздно найдешь причину. У тебя сегодня муж, оказывается, встал не с той ноги, а вчера он не в ту сторону кашлянул. Ну, и вот он какой плохой. А жена у тебя вот тут, смотри-ка, не такая прическа у нее, или еще что-то там. И вы знаете, я вот прожил с супругой 50 лет, доживая, как я уже говорил. И поначалу тоже было трудно, жили в маленьком домике. Моя теща Александра Федоровна с нами жила, старушка, детки пошли. И вот я работаю, прихожу уставший, и вот мне это не так, и то не так. Вот. И потом однажды себя останавливаю, так что же я все ищу, что не так-то? Дай-ка я лучше буду искать, что так. И вот смотрю, да Господи, у меня и теща целыми днями с детишками водится, и супруга моя только и думает о том, как мне угодить, и как мне, когда я приду с работы, чтобы мне по мне сделали, чтобы мне было спокойно и хорошо как-то, и спалось хорошо, и утром всталось хорошо. Чтобы, вот, так, у меня же, и потом смотрю, у меня дальше больше, и как-то все так стало, все так. Поэтому давайте не будем искать молодым людям, говорю, не будем искать черных точек в лике твоего избранника. Будем искать светлые точки, и рано или поздно найдем их.
Хорошо, батюшка. Ну, поговорим еще о белых, черных точках, тем более, что вы сказали о том, что ваша супруга заботилась о том, как бы вам угодить и как бы вам помочь. Но супруги бывают разные, женщины тоже с разными желаниями в семейном браке.
Ну, здесь я согласен, но вот здесь это говорится о том, что я и говорил о том, что надо долго присматриваться друг к другу, что будет ли так. Ведь мы, когда идем в венчание, вот мы говорим венчание даже, но ведь на венчании-то мы и в болезни, и в скорби, и в радости, и в богатстве, и в бедности. Но я просто говорю своими словами, мы клянемся быть друг другу до конца дней своих. Я помню, мне когда-то супруга задала вопрос. Вот моя, она так была болезненная, девушка, ну и потом женщина уже молодая, болезненная была так. Со здоровьем не все в порядке. Она говорит мне, вот я сейчас еще пока, слава Богу, здорова. А вот если я заболею, наверное, ни ты меня не бросишь. И вот я помню, вот первое, что мне на сердце пришло, я сказал тогда от всей души искренне, дорогая, если я тебя сейчас здоровую не брошу, то уж больную-то я тебя ни в каком разе не брошу. Потому что это вот прямое предательство.
Так, батюшка, скажите, пожалуйста, цели вступления мужчины и женщины в брак молодых людей, они разные?
Ну, мы читаем...
Приоритеты, желания?
Мы читаем, значит, Ветхий Завет, и Господь создал Адама, и потом сказал, негоже человеку находить быть одному, создадим ему жену, вот, и создал ему Еву, которая потом уже в дальнейшем, после согрешения их, когда они от древа познания добра и зла вкусили, вкусила Ева и соблазнила Адама, то Господь сказал, Адам, ты будешь в поте лица добывать хлеб свой, а ты, Ева, будешь жена, будешь в муках рождать детей своих. Мы сразу видим, что уже Господь разграничил вот это вот. Вот. Кому, кто чем должен заниматься. И не напрасно, даже вот когда у нас была коммунистическая власть, то муж, если не работал, то он был тунеядец. Угу. Если жена не работала, это было нормально. Она была домохозяйка. Это было... И мало того, если она всю жизнь не работала, а муж всю жизнь работал, то когда муж умирал, то пенсию мужа давали жене. Даже коммунисты, вот это вот, материалисты этого придерживались. То есть сразу мы видим и обязанности и мужа, и жены. Вот сейчас говорят, женщина-бизнесмен, женщина-бизнес-леди, женщина там, много таких эпитетов сейчас. Есть главный эпитет женщины, женщина-мать. Рожать своих детей и воспитывать их. Вот у женщины первое. И твердое вот это вот основное ее занятие, основное ее право и основная ее обязанность – быть матерью. Вот это главное. Мы сейчас говорим, у меня семья, а сколько у вас детей? Один ребеночек. Ну а где же ваша семья? Где семья-то? Семьи-то я нет.
Батюшка, а какие семья, если мы живем в тех реалиях, которые присутствуют? Женщины спрашивают, кому рожать? Где те настоящие мужчины, которые позаботятся о семье? Где те мужчины, которые смогут заработать денег? Где те мужчины, за которыми можно как за горой находиться?
Вы знаете, вы немножко так, извините меня, Тимофей, чуть-чуть душой кривите. Я вам скажу. А вы не заметили, что очень богатые и очень обеспеченные семьи как раз имеют меньше детей? Казалось, у мужа есть капитал, у жены есть капитал, и вместе есть капитал, а детей нет. Не заметил? А это ведь закономерность.
Наоборот, заметил, батюшка.
Вот. А тогда причем же здесь обеспечение, причем же здесь там... Вот ты обеспеченная женщина, и муж рад будет, если у тебя вот двое детей, трое детей, пятеро детей. Вы знаете, мы сейчас берем с Америки много... А вы знаете, что престиж каждого американца иметь 4, 5, 6 детей?
Нет, не знал.
Это нормально. Чем больше детей, это нормально. А мы сейчас почему-то... И причем бедные семьи имеют детей больше, чем богатые. Это факты.
Соглашусь.
Вот. Ну, слушаю вас.
Телефонный звонок у нас.
Слушаю.
Батюшка, давайте вместе с вами послушаем нашего телезрителя. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда нам дозвонились, и задавайте свой вопрос.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. Звонок из Воронежа. Беспокоит вас Тамара. Мне 71 год. В молодости мой первый муж категорически не хотел иметь детей. Результат – аборты. Слышала, что это не простительный грех. Все это гложет, мучает. Как жить, как поступить? Подскажите, пожалуйста.
Вы знаете Тамара, да?
Да.
Вы знаете Тамара. Здесь, я вам скажу, непростительных грехов нет, пока мы живы. Вот мы живы, и мы имеем возможность, надеяться должны, что любой грех, если мы будем в нем каяться, простит Господь. Мы помним разбойника, который на кресте был распят с Богом, рядом с Господом висел на кресте. А разбойники того времени... Это были люди очень страшные. Было даже такое, вот было, когда они врывалась банда или отряд разбойников в село, то с младенцами поступали просто, брали за ноги и били головой о камень. И когда этот разбойник, мы не знаем, что он сделал, но он разбойник, он там признал, что мы с тобой по заслугам нашим получили то, что мы висим на кресте. Вот. А этот-то за что страдает? Вот он, ну, на Христа, он-то за что страдает? Он же ни за что страдает. Ну, это я своими словами говорю. Поэтому, если уж разбойнику был прощен его грех, если апостолу Петру его отречение от Бога было прощено, если апостолу Павлу, гонителю Христа, Христа и христиан, который мучил христиан, который и в Дамаск шел для того, чтобы там мучить христиан, ему был прощен его грех, то поверьте мне, если мы будем каяться и каяться в этом нашем грехе, то Господь простит его. Непрощенных грехов нет, но можно еще какие-то и действия принимать. Вот вы сами сделали аборт, и вы лишили сами себя детей. Но если, я не знаю, как вам ваше материальное состояние, но если у вас есть какая-то возможность, найдите, вот бедная мать, которая, может быть, двоих-троих детей тянет одна, или просто бедная семья, где ни продыха, ни вздоха, там тяжело живется. И если можете, помогайте туда, просто не называя даже себя, не говоря о чем, но просто помогайте, Бог увидит вашу помощь. Но поверьте мне, еще раз говорю, если бы Иуда покаялся, то Господь бы его простил, он был бы наравне со всеми апостолами. Храни вас Господь.
Спасибо большое, дорогой батюшка, за ваш ответ. Возвращаемся к нашей теме, к браку, к семейным отношениям. Стараемся все-таки поговорить вот о молодых людях, да, как-то помочь, настроить. Ваш 50-летний опыт, огромное количество людей, которые к вам обращаются за помощью, обращались за помощью, за советом, со своими чаяниями, проблемами, нуждами. Скажите, пожалуйста, наверняка были такие, например, вопросы, касающиеся того, как устроить семейные отношения, как сделать, чтобы был лад, чтобы было взаимопонимание, уважение. Вообще, на чем строятся отношения между мужчиной и женщиной в браке?
Есть несколько таких моментов. Первое, когда у мужчины и у женщины есть один центр, который они оба любят, перед которым они оба благоговеют. Это вера, это Бог, это церковь. Есть и материальный центр, ну, допустим, уже физический, точнее я скажу. Это родители, это ближние, это дети. Так вот, если вот это первое. Второе отношение. Нужно все-таки, как я уже начинал говорить, нужно видеть меньше черных точек и черных моментов в жизни или в естестве твоего супруга или супруги. Вы знаете, есть такой рассказик, как одна женщина пригласила к себе, к ней зашел старец. И вот эта женщина ему рассказывают, вот, отче, вот у меня соседка тут, а помните, тогда были бельесушки в оградах везде, на трубы такие протянуты, чтобы можно было белье сушить, тогда его еще не воровали. Вот тогда еще можно было сушить под окном у дома даже, у несколькоэтажного. И вот, говорит, женщина, вот смотри, вот отче, как же, какая же она, грязнули, вот она выстирает белье, сорено все грязное, я смотрю, вот пятна. Вот посмотри, отче, сам, вот даже вот видишь, вот посмотри сам. Он посмотрел и говорит этой женщине, матушка, а вы не пробовали окно промыть? Вот. Вот, то есть, и Спаситель говорит, если око твое будет светло, то и все, что ты рядом смотришь, будет светло. То есть, если глаза твои будут, образно говорю, промытые, они будут светло, то они будут и рядом все видеть в светлом таком тоне.
Батюшка, я сегодня же пойду мыть свои глаза.
Нет, я просто к слову это говорю.
Ну, я тоже к слову. Есть у нас телефонный звонок из Германии. Давайте сразу сейчас примем и продолжим разговор. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, я звоню из Германии, звать меня Николай.
Слушаю вас внимательно, Николай.
Я хотел бы получить от вас разъяснение. Вот в Евангелии написано буквально дословно так, что если кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Поясните, пожалуйста, смысл этого.
Вы знаете, это было еще древнее постановление. Спасителю этот вопрос задавали, и он ответил на этот вопрос. Но он там еще добавил, вы там немножко тоже как-то...
Сузили.
Сузили. Если кто женится на разведенной или разведется, кроме вины прелюбодеяния. То есть вот уже мы видим, что за вину прелюбодеяния, то есть если совершено прелюбодеяние, то это значит между мужем и женой уже вклинился третий человек, и он уже разъединил их. Вот. Вот здесь вот вина прелюбодеяния имеется в виду. А так Спаситель не дал благословения на развод. Сейчас церковь относится немножко мягче к этому вопросу, потому что, увы, времена и нравы, что делать. Вот. Но и то она всегда против разводов и против вот таких, ну, разрывов семейных. Тем более, когда разводятся супруги, то более это всех страдают дети и родители. Самое незащищенное это здесь оказывается папа, мама, дедушка, бабушка, дети, внуки, они самые незащищенные оказываются. Поэтому нужно, коли уж мы поженились, то нам нужно нести наш крест семейный до конца. А вот облегчать этот крест и супруги, и супругу стоит, потому что если мы будем его облегчать друг для друга, значит, легче будет нести. Легче будет нести, легче будет по жизни идти. Вот что я могу вам ответить на это?
Угу. Пашка, тогда еще один вопрос. Встречались ли вы в своей практике с такой ситуацией, когда к вам приходили молодые люди, да, и они не могли найти общий язык еще на стадии заключения брака? То есть, ну, например, не знают, как решить вопрос, как проводить свадьбу. Желание будущего мужа или желание будущей жены не совпадают. Или, например, где ее проводить, как ее играть. Вот, например, на вашем
опыте. Моя свадьба была в те годы, мы бы жили в рабочем общежитии. Общежитие было смешано, два этажа занимали девушки, два этажа молодые люди. Вот. Где мы и встретились с моей будущей супругой Галиной Петровной. И свадьба у нас была очень простая. Мы пришли из ЗАГСа, я тут подруга там у супруги, у меня тут друг, ну там еще свидетель, я дал немного денег. Ребята, сходите в магазин, купите немного вина, купите чего-нибудь там, закусить конфет каких, ну и просто посидим, поговорим. То есть вопрос в свадьбе никогда, о свадьбе никогда не стоял. И вот когда молодые люди...
То есть вы отталкивались от возможностей?
Мы отталкивались даже не от возможности, а от желания. Мне доводилось видеть семьи, которые уже жили, которые родили ребенка, и вдруг им загорелось сделать свадьбу, и они начинали копить на эту свадьбу. И год, года два копили для того, чтобы потом одним ударом...
Праздник!
Одним ударом, чтобы одним ударом эти все деньги истратить на эту свадьбу, и после этого еще ожесточеннее ругаться из-за нехватки денег, из-за нехватки материальных каких-то благ, которые они на свадьбу истратили. Вот. Но и здесь есть еще такое, просто советую всем. Ведь у каждого есть ближние. Мама, папа, дедушка, бабушка, тетя, дядя с обоих сторон. Соберите семейный совет. Ведь супружеское дело, ведь соединение двух сердец – это величайшее дело в мире. Это очень великое дело. Выше этого таинства. Ведь не напрасно венчание таинством. То есть Бог таинственно вне нас соединяет. Пришли два человека в храм и ушли уже одна плоть. Были две плоти, стала одна плоть. Угу. Это величайшее дело в мире. И ради этого дела стоит, наверное, все-таки собрать такой семейный совет и посоветоваться, и прислушаться, и слушать уже на этом совете не свое сердце, как мне хочется, а коль совет собрали, давайте будем слушать каждый голос, пусть имеет право и место быть, и будет выслушан внимательно. Вот с этого, наверное, надо начинать. Потому что, и это будет еще неплохой урок, что мы должны советом, когда-то совет супруга и супруги, придет время, у них будут дети, супруги и супруги, будем все советоваться, будут вместе уже, родители уйдут, этот будет совет. То есть вот это уже привычка,
преемственность, некоторые.
Совета, вот это будет нормально. Вот с этого и начинать. Вот не нужно, вот мне хочется, и вынь да положь. Вот. Наверное, так это лучше. Я считаю, что неплохо, когда молодые уедут куда-то, допустим, в свадебное путешествие. Но это, опять же, как финансы позволяют. Вот. Лучше было бы, если бы они уехали куда-нибудь в хороший такой сельский какой-нибудь дом отдыха. И спокойно, и тихо на нашей русской природе, около какого-то нашего русского озера или речки, вот, провели какое-то время в этой тишине и в этом спокое.
Мальчик, я сейчас вижу, как молодые люди, часть наших молодых людей после этих фраз, особенно девушки, со словами «Ну да ладно, вы выключили телеканал «Союз».
Выключили, пожалуйста, я ничего против не имею. И если выключили, то они могли и не включать. Это уже ихнее дело. Но вы знаете, может быть, стоит и к моему совету прислушаться.
Может быть.
Я-то не выключу, я-то все равно буду советовать. И то, что я буду думать, что если это правильно, то я буду это советовать. Я просто не имею права выключить.
Батюшка, когда говорим о браке, когда вообще люди заговаривают о браке, неважно, это мудрые ученые, да, люди, которые прожили там большое количество лет, или молодые. Всегда есть слово, присутствует любовь, понятие, категория любовь. Почему?
Ну, потому что, вы знаете, это величайшее чувство. Ведь это любовь к Богу, любовь к церкви, к любой церкви. К мусульмане к своей церкви, иудеи к своей церкви, к любой церкви. Любовь к ближнему, к маме и папе. Это ведь величайшее чувство. Но очень часто мы за любовь принимаем плотскую тягу друг к другу. И вот эта плотская тяга, она настолько мощна, но это что же? Это, в общем-то, жизненный такой порядок. Угу. Вот. Настолько она мощна, что она очень часто подменяет с собой истинную любовь. И вот они пожили, и вот они живут неделю, месяц, два, три, полгода, год. Там чуть-чуть где-то нехватка, там чуть-чуть огорчение. И вот уже смотришь, любви-то и нет. И вот уже смотришь, страшнее своего супруга, никого рядом нет, оказывается. Мой супруг или моя супруга – это самое страшное, это самое плохое на свете. То есть тогда любви-то и не было. Если она была у кого любовь, то она была. Вот я буквально несколько дней назад закончил перечитывать Джека Лондона и прочитал «Маленькую хозяйку большого дома». В общем-то, я считаю, там была искренняя и глубокая любовь. Эта любовь была, кончилась там трагедией, но трагедия-то была, она исходила из того, что женщина не хотела обидеть, оскорбить, быть неверной своему мужу.
Угу.
И чувствовала, что она может не сдержаться. Вот.
Батюшка, телефонный звонок.
Слушаю.
Очередной. Здравствуйте, давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Задавайте свой, пожалуйста, вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
Евгений из Белгородской области.
Слушаю вас.
У меня вопрос такой. В бытии описывается процесс этот. И Господь Бог сказал Адаму, и плодитесь, и размножайтесь. Но они почему-то не поспешили этого делать. А семья и брак у них начался только после грехопадения. До грехопадения у них ни детей, ничего не было. Потом Христу вопрос задавал садуки, что будет с женой, которая была всем мужьей в Царстве Небесном. Он сказал, не жениться, не замуж выходить, они там не будут. Получается, что брак – это временное состояние на грешной земле. Так это?
Вы знаете, я здесь, конечно, вы сказали, что плодиться и размножаться, то есть исполнять заповедь Божию, они стали после грехопадения. Но мы не знаем, сколько времени прошло от создания Евы до грехопадения, от сотворения Евы до грехопадения. Мы не знаем этого времени. Это первое. Мы не знаем замысла Божия. Если бы, вот этот вопрос тоже часто задают, если бы Ева не согрешила, если бы первые люди не согрешили, то как бы они плодились и размножались? Но не сомневаюсь, что Господь, если у Господа был замысел, чтобы землю заселить, то Господь нашел бы. Для Бога нет невозможного. Мы читаем Евангелие, опять же, Господь способен из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Это второе. Значит, здесь не нужно на этом как-то свое внимание утверждать. И третье. В Царстве Божьем не женятся, не выходят замуж. Но в это же время мы читаем в Евангелии, и были было две плоти, стало едино. «Венчай я в плоть едину». Вот. И это мы видим, что через евангельские слова, через слова Спасителя, плоть стала едина. А вот уж какая она будет в Царстве Божьем едина? И как будут, коли сказано, что здесь на земле их Бог, и мы знаем еще в Евангелии сказано, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Если уж Бог сочетал, то Он сочетал. И это навсегда. Значит, это и в будущей жизни будет всегда. А уж в каком виде эти муж и жена будут находиться там, это не наша воля, и не нам знать, Господь сам решит. Вот это я могу вам ответить. Вы мне задали достаточно глубокий и немножко неожиданный для меня вопрос, так что простите, может быть, немножко за такую неказистость моего ответа, но я ответил то, что подумал.
Еще один телефонный звонок.
Слушаю внимательно.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да.
Алло, здравствуйте, меня зовут Любовь, я звоню из Воронежа. У меня такой вопрос. Вот дочь у меня замуж вышла, они обвенчались в храме. Я думала, что венчание является как бы такой гарантией, что у них все сложится благополучно. Но вот, тем не менее, внутриутробно ребенок у нее умер. Я бы хотела узнать мнение батюшки вот на этот счет.
Люба, вас зовут Любовь, да?
Да.
Любовь, вы знаете, вот есть вот это вот часто путают. Вот первое, я начну из крещения, вот одно и крещение, и венчание. Вот крещение человека, вот Господь, вот священник и церковь указывают человеку дорогу. Ты крестился, ты выучил заповеди, с тобой прошли беседы, ты знаешь символ веры, тебе указана дорога, иди, но если ты по ней не пойдешь, то твое крещение ни во что тебе вменится. Можешь не надеяться на крещение, если ты по этой дороге не пойдешь. Так и венчание. Священник соединил вернее, не священник, Бог соединил эту пару через венчание. Если они пришли искренне веруя в Бога, искренне желая соединить свои жизни, Господь соединил эту пару. И а священник и церковь указала им дорогу, как они должны идти дальше. В любви, в согласии, в дружбе, в понимании, в безгрешности, не изменяя друг другу, в терпении друг другу. Это второе. И третье. Задавать этот вопрос: внутриутробный ребенок скончался. Дай, Господи, здравия вашей дочери и терпения вам, любовь. Но я знаю, я вам даже просто не хочу этим как-то бравировать или как-то говорить. Вы меня простите ради Бога. У меня скончалось три члена моей семьи. Сын 34 лет, дочь 32 лет, и оставили детей. И маленькая девочка 6-месячная скончалась скоропостижно. Ну, что ж делать теперь? Слава тебе, Господи! Они родились, они жили, они видели воздух, они видели, они как-то познали мир. И Господь их себе взял, все-таки они уже счастливы. Поэтому не будем отчаиваться, а будем молиться, и я уверен буду, Господь даст вам еще и не одного ребенка, а по желанию родителей, внука. Может быть, еще. И вы еще доживете до внука, и дай Бог до правнука дожить. Я уже дожил до правнуков.
Да. Батюшка, ну, попейте водички, да, а я пока сформулирую следующий вопрос. Не так у нас много времени остается. Заключается он в следующем. Могли бы вы в нескольких словах посоветовать, с какими мыслями, с каким настроем должны идти вот к этому шагу, к семейным отношениям и молодые люди, и девушки?
Вы знаете, здесь первая мысль. Вот первая мысль. Сохранить чистоту до венчания или до свадьбы, или хотя бы до ЗАГСа. Сохранить чистоту. Все, я всегда говорю молодым, когда с ними знаком, вот они знакомятся, мне говорят, вот, батюшка, вот я с мальчиком, с девушкой познакомился. Вот я всегда и прошу просто об этом. Сохраните чистоту. Все будет ваше. И плотские отношения будут ваши, и радость брака будет ваша, и радость брачного ложа будет ваша. Все это от вас не уйдет. Но сколь полно оно будет, если вы сохраните эту чистоту до венчания или до законного заключения брака. С какой мыслью идти? С мыслью о том, чтобы сохранить верность супругу или супруге, но я говорю супругу, значит и супруге тоже, сохранить верность, быть угодными Богу, быть угодными Богу. Вы знаете, вот есть очень хорошее стихотворение, но его сейчас, я бы мог его процитировать, рассказать, но просто это займет несколько времени. Вот.
У нас есть 10 минут.
Вот. Ну вот, знаете, ну ладно, я все-таки не буду. «Блажен тот дом, в котором муж с женой единство веры и любви хранят, где на устах с молитвой святой благоговеем пред тобой стоят, и где в согласии все, как сестры, братья, живут все скромно, дружной семьей, и где не слышно вздохов и проклятия на все уста, наполнены хвалой». Это одно из стихов этого стихотворения. Я вот, когда мои дети венчались, я им всегда это стихотворение полностью рассказывал. Вот. Вот с этого начинать. То есть с мыслью о Боге, с мыслью о Божьей Матери, с мыслью о помощи святых отцов, с мыслью о церкви. Вот это с этих мыслей начинать. И уже только последнее, о чем мы можем думать, это уже о каких-то чисто физических отношениях. В первую очередь муж и жена должны быть родителями. Второе, они должны быть друзьями. И уже только третье, они должны быть супругами. В том смысле, в котором... Вот это мое мнение.
Так, хорошо, батюшка. Замечательный совет. Еще тогда вопрос для вас. Касается он следующего. Вы, если отмотать время назад, если бы у вас появились возможности, вы бы как-то свой, например, вот брак, да, или точнее вот свадьбу так называемую, процесс свадебный изменили?
Нет, я супруге своей часто говорю, и она мне это говорит часто. Я говорю: «Галя, вот если бы мне можно было бы вернуть Вот в тот самый момент, когда мы с тобой познакомились, мы шли на тренировку бокса, три парня в спортзал, а они, три девушки, шли нам навстречу. Вот тут мы и познакомились на лестничной клетке. Вот, если бы мы, вот, Галя, если бы то время вернуть, я бы ни минуты не колебаясь, мы уже с тобой 50 лет прожили, избрал бы тебя и только тебя. Вот это вот. И а свадьба, она... Пришло время, были у нас и торжества, были у нас какие-то и застолья. Все это было, но это было уже совершенно... От этого не зависела наша жизнь. Вот. От этого, ну, будет, будет, не будет, не будет. Вот и все.
А как же настрой праздничный? А как же мечты? А как же желание?
А праздничный настрой разве за столом начинается? Вы знаете, вот начинается Пасха. Я вот заметил, сколько праздников. Уж 40 лет практически служу. Вот буквально доживу, если до мая месяца, будет 40 лет, как я в сане в священном. Вот. Я вот... И начинается какой-то праздник, Троица, Пасха. Значит, даже вот День Ангела когда-то там. Вот... И еще Рождество, и вот начинается праздник, и вот в храме вот он начинается, его ждешь, этот праздник, вот именно праздник ждешь, вот в алтаре молитва, вот торжественно, радостно, и вот служба заканчивается, тихонько заканчивается, уже видишь, ну знаешь, вот уже она к окончанию подходит, вот уже, и чувствуешь, что праздник-то основной уже прошел. А там будет застолье, но это уже другая часть праздника, и она более тусклая, нежели вот та часть, которая в храме. Там гораздо торжественнее, гораздо духовнее, гораздо радостнее, когда людям Христос воскресе, весь храм воистину воскресе. Вот это радость, и Рождество Христово, когда вот так вот. Вот чувство, что праздник-то уже тот-то уже другой праздник. Он уже, конечно, там тоже торжество, конечно, там тосты, но это уже другое. Uh-huh. Вот. Это уже более тусклое. Оно, конечно, хорошее, но тусклое.
Вот. Дорогие друзья, у нас, наверное, осталось не более 5 минут. 379-65-70, код города Екатеринбурга, 343. Набирайте через восьмерку. Есть еще возможность дозвониться, задать вопрос. Успеете в течение минуты, обязательно нас выведем в эфир. Батюшка ответит на вопрос.
Ну, постараюсь. Да. Если зададут...
Батюшка, ну вот вы упомянули о том, что семья, семь детей, да, то есть семь таких...
Семья.
Ну, да, семья, ну, большое количество детей, да. Чем больше, тем лучше, ну, или просто желательно, чтобы было не один, не два ребенка, три, четыре.
Вы знаете, я с одним священником пожилым беседовал, сейчас он уже скончался. У них в семье было 17 родов. Он долго прослужил, долгую жизнь прожил. Ну, живых осталось детей 11. И вот мы с ним, когда я еще только-только, ну, я уже был женат, и уже у меня дети были, но я еще работал на клиросе, пел, сторожем работал, пел на клиросе, помогал в алтаре. И вот как-то беседа зашла, так краткая беседа про семью, про детей. Он говорит, да это самое большое счастье, дети. Это не... И вот если вот этого уж тогда, это вот совсем крах, если детей не будет. Самое большое счастье – это дети. Но я, в общем-то, полностью с ним согласен. И мы знаем, что в старые, да и сейчас, вот у нас священники чаще всего дети многодетные. Чаще всего многодетные. Люди или большинство, ну, по крайней мере, вот когда я начинал, то там было вообще-то у каждого священника 7, 8, 9, 10 детей. Это нормально, это очень спокойно. И что удивительно, священники умудрялись в те небольшие домишки друг к другу ехать в гости. И всеми семьями ехали, и потом там смотришь, и в ограде спят, и на сеновале спят. И всем хватало места, и всем было весело, и всем было радостно. И все ходили в поход, и все... И все ходили на рыбалку, и все на берегу Уху ведрами готовили. И это было все весело, и было здорово все. Вот. Я помню, как-то я трижды спускался по часовой с детьми, и вот спускаемся мы, и мы утром... Плот быстро там на плоты или там лодки на резину, когда на вот спускаемся. И обычно у нас, когда тут надо быстро делать, пока то еще это как-то успеть-то пораньше, там, до дождя. И вот утром на лодку или на плот сели, один читает громогласно молитву утреннюю, остальные все внимательно слушают, но в это же время гребут там или еще что-то. До вечера доплываем, где-то пообедали, еще что-то, остановка. Вечер, вот уже вечер, скоро вставать на бивуак. один читает вечерние молитвы. Если что-то еще, то песни споем, духовное что-то еще.
Батюшка, есть телефонный звонок, последний на сегодня.
Слушаю вас.
Здравствуйте, давайте с вами познакомимся. Как вас зовут, откуда нам дозвонились, задавайте свой вопрос.
Алло, меня зовут Аркадий, я из Нижнего Новгорода. Вопрос у меня такой, батюшки.
Слушаю.
А как быть тем, кто расписан в ЗАГСе, но не венчан, и закончил свою жизнь невенчанного, расписанного в ЗАГСе? И также ведь вопрос в том, что как они причащаются, если они не венчаны?
Ну, было время, я помню, когда еще начинал служить, то старые священники, тех, кто жил в невенчанном браком, и не допускал до причастия. Uh-huh. Но потом стали уже лучше. Те, кто жил, хотя бы не расписанные в ЗАГСе жили, тоже вот как-то потом. Но сейчас допускают, но все-таки венчаться нужно. А те, кто уже прожили свою жизнь невенчанной, ну что ж, каяться, просить прощения и за себя, и за свою супругу, или за своего супруга, чтобы Господь простил им этот грех, эту беду великую. Ну и Господь, опять же, как я уже говорил, непрощаемых грехов не бывает. Господь простит грехи, но нужно каяться. Если мы сами будем просить прощения, то Господь простит.
Батюшка, ну, наверное, по завершению нашей программы есть еще минутка буквально, какие-то слова для наших зрителей.
Дорогие мои, те, кто желает вступить в брак, те, кто только еще впервые задумался о том, что он вступит в брак, те, кто уже пожили в браке, всем желаю, знаете, вот любви друг к другу, любви к родителям, любви к братьям, ко всем, кто рядом с нами. И потом очень хорошо вот делают те, которые, когда живут в браке, то вот на ночь благословляют детей и родителей. Папа, благослови, мама, благослови, я пошел отдыхать. Так и дочка там подошла. И знаете, отец благословляет, рукой крестит их, они у него руку целуют. Это была хорошая такая традиция русская. А маму или руку целуют, или в щеку целуют маму. И поверьте мне, те дети, которые с пеленок привыкли брать благословение у отца и у мамы, даже на сон грядущий, на все дела свои, даже не папа благослови, а мама благослови, а на работу пошел, то, поверьте мне, они не поднимут руку ни на отца, ни на мать. Они вот это вот благословение их очищать будет, вот это вот единение краткое и секундное, но оно как молния пронизает и душу, и тело, и Бог их видит, и Бог их благословляет. Вот это вот, пожалуй, хотел всем.
Батюшка, ну вот сегодня несколько картин таких идеальных просто нарисовали. Дай Бог, чтобы они у кого-то были.
Ну, слава Богу, если кому-то принесет пользу эта беседа. Но, по крайней мере, мне как-то радостно было встретиться и с нашими телезрителями, и с вами, и с нашей родной, любимой телекомпанией «Союз». Да. Храни всех нас, Господь.
Дорогие друзья, у нас в студии был митрофорный протоиерей Владимир Зязев, настоятель храма Рождества Христова города Екатеринбурга. Спасибо большое, что этот час провели вместе с нами. Батюшка, спасибо вам большое. Всего доброго.
Храни вас Господь. Всего вам доброго. До свидания.